Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Кирилл Бакеев, Алексей Красильников у микрофонов. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Традиционно продолжаем знакомить наших слушателей со всем важным, значимым, что происходит в мире. В первую очередь, естественно, в прямом эфире. Также на сайте radiosputnik.ru. Также в соцсети уходят все самые любопытные. Ну и самые примечательные цитаты гостей нашего эфира попадают в телеграм-канал «Радио Спутник», на который традиционно, постоянно, регулярно призываю подписаться. С чего начнем сегодня? Минобороны США не считает Россию врагом. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Таким образом, он ответил на вопрос от журналистов об учениях военных инженеров России и Сербии.
Да, по поводу, собственно, самих учений, представитель Пентагона отметил, что их проводят две независимые страны и что он не располагает подробностями об этом, и заявил по поводу врага, ну, в смысле восприятия России как врага, что никто такой ярлык на Россию не вешает, это сделали вы, то бишь журналисты.
Там журналист сам произнес это слово в отношении России, да.
Вот, но это не то, мол, определение, которое бы мы, военные чиновники американские, использовали относительно России. Ну, напомню, что Россия создала в мае список недружественных государств, в него включили США и Чехию, но этот стал таким своеобразным ответом на санкции Вашингтона и обвинения Праги. При этом 16 июня, вроде как, должна состояться встреча президентов России и США.
Уже запланировано, говорят,
да.
Прям уже подтверждено.
Ну да. Поэтому, конечно, вопрос, действительно ли это было мнение журналистов или просто в Пентагоне постеснялись отвечать? Не знаю.
Здесь, наверное, да, стоит дополнить еще, что не только вот этот список недружественных государств был в России создан. Еще и стоит вспомнить различные документы военного толка в тех же Соединенных Штатах, где в отношении России, Китая и некоторых других государств всячески применяются, ну, тоже, мягко говоря, может быть, не слово, конечно, враг, но, тем не менее, весьма серьезные тоже такие эпитеты красочные. В Британии также можно вспомнить, когда Россию и Китай включили в список как-то экономического конкурента и тоже там потенциально опасного государства или тирании, или диктатуры. Поэтому слов разных вешается в виде ярлыка. Много разных, но вот разве что до врагов, наверное, еще действительно не дошло. Ну, с другой стороны, еще и не вечер. Преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарутин с нами на связи. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну, действительно ли, по-вашему, Пентагон не может вешать ярлыки на какие-то государства? Как вы считаете?
Ну, ярлыков никогда не вешали. Вообще Россия и США, вот две мировые супердержавы, которые могут уничтожить себя несколько раз, они в принципе не могут быть врагами. Это опасно как для мира, так и для цивилизации, если мы будем находиться в состоянии вражды, тем более военной. С другой стороны, две наши супердержавы – это две самодостаточные страны, которые, конечно, союзниками никогда не будут, которые будут конкурентами, которые будут соперниками, может быть, достаточно жесткими, но мы никогда не будем врагами. Как правило, военные в этом случае употребляют слово «угроза», но это не враг, а скорее, ну, возможность противостоящей стороны нанести какой-то неприемлемый для государства ущерб. В данном случае, наоборот, это должно подстегивать людей к тому, чтобы, ну, не делать врагами, а наоборот, делать хотя бы партнерами, договариваться для того, чтобы угроза не стала реальной опасностью и не превратилась в вооруженный конфликт.
Это действительно очень правильно упомянули слово, вот эта угроза, оно как раз в отношении России регулярно фигурирует и в доктринах Пентагона, и в других документах. Еще вот я обратил внимание, находил, что Россия и Индия могут, зачислены в список государств, которые могут изменить свою политику по отношению к Штатам на враждебную. Вот такая еще формулировка.
Ну, вы знаете, я не думаю, что наши отношения с Соединенными Штатами будут враждебными, несмотря там на различные инсинуации. Ведь в свое время Екатерина Великая отказала английскому королю Георгу дать русских солдат для того, чтобы они подавили американскую революцию. Потом, если мы посмотрим, то когда была гражданская война, две российские эскадры блокировали побережье Конфедерации, помогая федеральным войскам подавлять мятеж. Мы боролись против Германии в Первой мировой войне, во Второй мировой войне. Поэтому исторически, ну, нам нечего делать.
Павел Владимирович, извините, пожалуйста, но вот вы приводите исторические примеры. Ну, Мурманск, высадка тоже была. 19-й год?
Да, 19-й, но там было буквально где-то порядка двух рот американских.
Ну, не задумались же даже.
Не сделали. Угу. Нет, они даже не оказали никакого особого влияния. И по сравнению с теми масштабами, которые творили французские, греческие или английские войска в той же Одессе или на территории Крыма. Поэтому у нас с американцами таких точек соприкосновения, кровавых конфликтов, которые бы могли разжечь там ненависть или какие-то другие нехорошие чувства. У нас просто нет. У нас всегда были достаточно ровные отношения вот с точки зрения применения военной силы. Мы никогда не были военными противниками.
Ну это вот дай бог, конечно, чтобы у государств сохранялась такая позиция трезвая и взвешенная. Зато вот очень активно ярлыки как раз вешает президент Польши Анджей Дуда. К нему давайте и перейдем.
В эфире «Радио Спутник».
Чем он отметился? Агрессивные и имперские – это в отношении действий России во внешней политике. По мнению Дуды, мировое сообщество должно решительно реагировать на поведение Москвы. Ну и саму страну, Россию, он назвал ненормальной. Вполне себе ярлык.
Да, собственно, действия России агрессивные и имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, гибели людей. Россия ненормальная страна, это не то государство, которое нормально себя ведет. Вот, собственно, слова президента Польши Анджея Дуды. Также он пообещал, что будет поднимать российский вопрос на Генассамблее ООН и на Совете по правам человека ООН, ну и так далее. А здесь, конечно, вопрос, насколько слова могут соотноситься с действием. Павел Владимирович, на что действительно способна Польша, и проблема ли это только одного президента? Возможно, если Анджей Дуда проиграет грядущие выборы, то как-то ситуация изменится или нет?
Вы знаете, конечно, неприятно слышать такие слова, но я бы отнес их к нынешнему руководству Польши. Хотя в какой-то мере Россия действительно уникальная страна своей историей, культурой, территорией, людьми, потенциалом. А вот если посмотрим на руководство Польши, то оно уже дважды в своей истории приводило Польшу к национальному краху в 18 веке и в 20 веке. Поэтому с этой точки зрения вот эти навешивания ярлыков на Россию, выставление ее агрессором, когда они там старинку в нашем глазу видят, а у себя бревен не замечают, как Польша аннексировать Тешинскую область там или Виленский район у Литвы, об этом они не говорят. Поэтому, опять же, если мы посмотрим, то я думаю, выступление президента Польши вот такое вот откровенно, как сказать, агрессивно в отношении России, оно связано с тем, что ожидается встреча президентов России и США. Польша уже высказала свое мнение, что она будет бороться до последнего в вопросе Северного потока. С другой стороны, она понимает, что сейчас обострились отношения с Белоруссией, надо то же самое надавить на Россию. И третье, наверное, это все-таки место выступления Грузии, где люди, конечно, если посмотрим данные соцопроса, все-таки считают большинство, что Россия агрессор, что с ней нельзя вести дела. И в этом отношении он просто своим визави грузинским в Тбилиси, ну, оказал некоторую медвежью услугу, порадовав, потешив их самолюбие. Но в данном случае, конечно, пока вот и наше руководство отмечает, у нас нет возможности, нет желания, мы его не видим со стороны Польши, чтобы она пыталась конструктивно выстроить отношения с нашей страной.
Павел Владимирович, ну вы согласитесь, что подобные тезисы, подобные выступления, они очень хорошо воспринимаются. Вот вы упомянули, что и в Грузии он нашел своего слушателя, да и у себя в стране, это ему, ну так сказать, в плюс. Кому какая вообще разница, что там было в прошлом, какой была история, если выборы-то будут вот здесь сейчас, и ориентироваться нужно в первую очередь на избирателя, который живет здесь сейчас. А в этом смысле тезисы прекрасны, я имею в виду с точки зрения потенциальной эффективности.
Но вы знаете, политик, когда проводит свою электоральную кампанию, он все-таки ориентируется на некие смыслы и ценности у своего избирателя.
Правильно.
Пытается с помощью смыслов и ценностей как-то вот, ну, растрогать его, заставить прийти на выборы, да, и проголосовать за себя. И, конечно, в Польше, которая, ну, до сих пор еще бредит этими идеями реваншизма, там, Великой Польши, да, от Балтийского моря до Черного, эти идеи, эти смыслы находят свое, так сказать, ну, свою поддержку, да, за востребованность.
Да.
Поэтому в данном случае, играя вот на этом поле, ну да, они вынуждены бередить старые раны, старые обиды польского общества, выставляя Россию врагом и агрессором. Но вот как это конструктивно с точки зрения долгосрочных интересов Польши, мы уже видим, да. Уже сами поляки говорят, что если бы они вот так не конфликтовали с Россией, то вряд ли Северный поток II был бы построен. Мы бы просто расширяли те газопроводы и магистрали, которые...
Это слишком сложно, Павел Владимирович. Это слишком сложно. Это нужно сделать на два шага, что ли, умственное заключение.
Ну, рано или поздно, я думаю, польское руководство, оно придет вот к этому выводу, что все-таки Россия — это великий сосед, да, и вот дразнить его булавочными уколами ему не стоит.
Ну, тут какая-то смена поколений, наверное, должна произойти, Павел Владимирович.
Ни одного, наверное.
Произойдет. произойдет. Но вы знаете, мы смотрим, потихоньку выравнивается, да, вот все-таки ситуация с Соединенными Штатами. Они перестали вот эту риторику откровенно оскорбительную в отношении России вести. Я думаю, их союзники, сателлиты, люди, ну, сказать, страны, которые не обладают достаточным суверенитетом и подчинены США, да, они изменят риторику и изменят свой курс. Самое главное то, что будет 16 июня на переговорах Владимира Путина и Джо Байдена.
Павел Владимирович, спасибо вам огромное за комментарии. Павел Тарусин, преподаватель факультета государственного управления МГУ, в эфире «Радио Спутник». Не дает покоя различным чиновникам, управленцам появление Илона Маска на недавнем мероприятии, скажем, то в онлайн-режиме появился, но тем не менее на мероприятии российском. Так вот, ему, собственно, Илону Маску предложили вложиться теперь в Ростовскую область. Губернатор региона Василий Голубев считает, что у его области Илона Маска много общего, в частности, взгляд на экологию.
Да, совершенно верно. Он у себя в Твиттере написал, что Тесла – производитель экологичных автомобилей номер один в мире, а Ростовская область – экологичный регион России номер один. Но я, насколько понял, это весьма самоуверенное утверждение, потому что вот из первого исследования, которое я открыл, так называемый экологический рэнкинг, составленный, правда, аналитическим кредитным рейтинговым агентством, но тем не менее, это вот из первого, что попалось. А у Ростовской области они делят регионы, в общем, они разделили регионы по следующей системе. Каждый регион получал баллы по каждому из показателей экологичности. Там считали и вредные выбросы, и мусор, в общем, все. В общем, наивысшим баллом считается один, низшим – 5. И вот по результатам рэнкинга 68 субъектов России вошли в средний диапазон, 68 субъектов вошли в средний диапазон, наивысшие баллы получили 11 регионов, это Ненецкий автономный округ, Москва, Московская, Астраханская области, а вот, ну, аутсайдеры, понятно, не будем о них, в общем, у Ростовской области вот этот самый балл составил 2,67%.
Серединка,
да, поэтому утверждение, что это самый экологичный регион России, в общем, спорное.
А ты знаешь, как обычно делается в таких случаях, допустим, если, допустим, телевизионные станции или другое СМИ, или еще в какой-нибудь области есть желание похвастаться чем-то, упомянуть свои достижения, что да, экологичный регион России номер один, а потом под звездочкой или под сноской в такой-то категории замер проводился
регионального министерства экологии.
Вполне возможно, ну, по версии, это еще, да, и субъективный момент, а здесь вполне может быть какой-то конкретный эпизод будет, ну, максимально точно себе послушать.
Не концентрируясь на экологии, скорее всего, причина такого внимания и губернатора Ростовской области и некоторых других к персоне Илона Маска, это в том, что вот на том самом форуме, где он выступал, он сказал, что вскоре его автомобильная компания Tesla может официально выйти на рынки России, Казахстана и других стран СНГ. И после этого сразу несколько глав российских регионов заявили, что приезжай к нам, строй у нас завод Tesla, и будет нам и тебе счастье. Поэтому, скорее всего, здесь причина в этом. Но пока, вот на 1 января, по данным Автостата, в России более 6% всех электрокаров относятся к марке Tesla. Не очень много, это почти 700 единиц, но особенно если учесть их стоимость. Вот. Поэтому не знаю, насколько прибыльным будет этот завод, если его построят, но в любом случае какие-то отчисления в региональный бюджет у него будут, и это будет хорошо. Ну и, конечно же, рабочие места.
Ты знаешь, я вот прям специально полез посмотреть, что на эту тему написал Голубев, губернатор. Он же действительно расширил. Не просто самый экологичный регион, он написал зеленый регион, ну, в принципе, это примерно то же самое, он писал по-английски, и потом уточнил, что именно в Ростовской области находится 25% российских как-то проектов, связанных с ветряной энергетикой. То есть он конкретно прямо локализовался, что называется, относительно какого параметра, вот то самое мелким шрифтом, здесь вполне себе не особо мелким написано, по какому именно показателю на первом месте находится. И в этом-то плане-то как раз, да, можно и обратить внимание, что и Тесле, допустим, можно предъявить вот эти моменты, что энергия для ваших электрокаров производится вполне себе на каких-нибудь ТЭЦ, вполне возможно.
Ну, да.
А ветряная, это уж нужно, это, по идее, максимально чистая. Ну, там есть, наверное, тоже. А нет, ну, я вот даже не знаю, как сказать. Там же даже выбросов пары нет.
Слушай, я не специалист по альтернативной энергетике, я не знаю. Но, наверное, все-таки все равно какой-то урон есть.
Есть атомные электростанции, есть гидроэлектростанции, которые, по сути, тоже работают на нагреве воды. Ну, сам понимаешь, да, и пар, по идее, так выбрасывается, парниковый какой-то эффект, может быть, достигается. Вот ветряном, если честно, я даже не знаю. Но, по крайней мере, теперь мы знаем, что именно имел в виду Голубев, и можно даже подумать, попредставлять, будет ли Маск что-то отвечать на эту тему. Вдруг, да, действительно,
да, и будет
Тесла
ли...
прям хлынут в Ростовскую область.
И будет ли, самое главное, это последним губернатором, кто предложит Илону Маску так или иначе инвестировать в свой регион.
Кого ты упоминал? Москва, Ненецкий автономный округ, тоже найдут себе показатель, по которому являются номером один. И вполне себе тоже аргументы предъявили.
Не, ну слушай, завод Тесла в Москве, это было бы интересно.
А в Ненецком автономном
где его строить? Ну, в Ненецком еще интереснее, безусловно.
Ну, Москва сейчас большая, Москва как-то расширена.
А, ты имеешь в виду вот эти новые области?
Как вариант.
Ну да, да, хорошо, да.
Но это один из вариантов. Здесь еще, наверное, тоже стоит добавить, что вот в плане, наверное, климатическом Ростовская область для Тесла подходит, наверное, как-то лучше. Просто потому, что там как-то и потеплее, и по суше. Ну, это другой момент. Это уже нужно будет потом дополнять эти гигантские розетки, ставить со штепселями для того, чтобы их подзарядить. Мы тут, кстати, недавно с удивлением, я лично с удивлением обнаружил, что в Москве огромное, на самом деле, достаточное количество вот этих самых розеток, где можно электрокары подзарядить. Большая часть, конечно, локализована в пределах Садового кольца, но вот я прям даже нашел у себя рядом с домом, это 4 остановки, 2 остановки на метро, 4 на общественном транспорте, наземном. Хочу прям съездить, посмотреть, как это выглядит, а то я только в Минске видел это дело.
Занятно, вот, но... я, правда, так никогда не видел, чтобы от них кто-то заряжался.
Вот, это другой момент.
Как заряжается электробус, я видел, да, а вот как заряжаются электрокары от таких зарядных станций нет.
Давай к еще одной продвинутой виртуальной теме перейдем.
Радио «Спутник».
Замедлению нет. В Роскомнадзоре не считают необходимым замедлять работы сервисов Google и Facebook. Ведомстве уверены, что штрафов будет достаточно.
Да, глава ведомства Андрей Липов, отвечая на вопрос, при каких условиях может наступить замедление трафика Google и Facebook, которых ранее неоднократно штрафовали за неудаление запрещенного контента, сказал, что, собственно, сейчас штрафы являются действенной мерой воздействия на иностранные компании, в частности, соцсети, поскольку они связанные и с работой конкретных менеджеров, которые отвечают за модерирование контента. В общем, пока в ведомстве считают, что административной ответственности для таких компаний вполне достаточно, и замедлять по аналогии с Твиттером пока, вот чтобы такие жесткие меры, пока в этом необходимости нет, во всяком случае по отношению к Гуглу и Фейсбуку.
Если честно, вот я замедление Твиттера особо не заметил.
Я заметил на мобильной сети.
Вот, ты очень правильный момент указал.
На домашнем интернете нет, вообще ничего.
По поводу Твиттера и было указание, что замедление проводилось через мобильные сети на стационарных компах, вот на таких, на, как это сказать, на домашних, грубо говоря. Угу. Это все не произвело, то есть на десктопной версии, вот что ли, вот так, наверное,
нет, можно сказать. Нет, у меня все работало. Если я подключался с мобильной, ну, заходил через приложение, и подключение было через домашний интернет, все летало прекрасно.
Вот. Поэтому здесь тоже были вот эти маленькие, как это, тут звездочки и мелкий шрифт, в который стоило вчитываться. А вообще, должен сказать, напомнить, что многие гости нашего эфира как раз и говорят, что здесь нету у Роскомнадзора, у российского государства каких-то жестких намерений что-то серьезно сломать, что-то серьезно закрыть. Есть намерение вести конструктивный диалог, в котором будет взаимопонимание. То, ну, будем честны, многим и журналистам, и обозревателям, и просто комментаторам в интернете сразу очень просто, очень удобно, ну, вывалить кучу грязи на какие-то, не знаю, на какие-то решения и сразу высказать опасения, что вот теперь ютубчик-то будет закрыт, что я теперь буду делать без ютуба?
Ну, слушай, это эти опасения понятны, потому что почему я как пользователь-то должен страдать от того, что вы не можете договориться, по каким правилам действовать? Мне так как вот, пользователю ребята, совершенно все равно, что там пишут, на какие незаконные акции там призывают. Я просто знаю, что если ты выходишь на подобного рода мероприятие, то тогда неси ответственность.
Вопрос в том, что что-то выпадает и против каких-то политик, что ли, я не знаю, та же и поисковая выдача, и какая-то рекомендация, и контекстный поиск.
Меня это не
здесь
волнует.
Здесь много таких моментов есть. Люди, которые продвинуты в интернете, они разберутся, да, но есть много количества людей, большое количество людей, которые, ну вот да, что есть, то и есть, тем работают. С нами на связи координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев. Урван Урванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Урван Иванович, на ваш взгляд, почему все-таки в отношении Google и Facebook решили не пользоваться вот этим самым замедлением? Хотя мне казалось, что после Twitter и относительного успеха этой меры, наверное, теперь будут ее использовать максимально широко. Как вы думаете, почему?
Ну, во-первых, я не могу сказать, что в ситуации с Твиттером был именно успех, как вы говорите, поскольку, согласно публичной информации, здесь во многом был вклад самих пользователей, которым Твиттер просто разослал уведомление, что ими заинтересовался Роскомнадзор. Что касается Гугла, то с Гуглом схема воздействия работала достаточно неплохо, потому что у Гугла есть бедно какое-то представительство в России, пусть занимающееся чисто маркетинговыми задачами. Поэтому те или иные судебные решения, которые выносятся в отношении Гугла в России, они имеют шансы на исполнение. Что касается Фейсбука, возможно, учитывается негативный опыт и понимание, что пользователи так или иначе найдут дорогу к этому сервису.
А как полагаете, вот изначально поставить, как это сказать, условия, наверное, или, в принципе, рамки расставить, что, мол, нет-нет, мы замедлять не будем, мы будем только штрафовать. Это не, ну, как сказать, не избирание, ну, слабой, что ли, позиции. Ну, потому что скажут, мы штраф платить не будут, а они могут так сказать.
Ну, смотрите, я тут как раз вчера видел соответствующую картинку. Значит, картинка воинов Ксеркса, бичующих море. С подписью «Роскомнадзор наказывает IT-гигантов». Вопрос в том, что в определенных условиях, в определенных юрисдикциях штрафы высокие действительно могут оказаться действенным инструментом воздействия, как это происходит, например, в Евросоюзе. Конкретно в российских условиях проблема возникает в исполнении судебных решений о штрафе, но при этом очевидно, что блокировки также не работают, потому что так или иначе пользователь находит свою дорогу к заблокированному сервису, а то может получиться и как с Телеграмом.
Да, это правда. Урван Урванович, скажите, пожалуйста, а открытие представительств вот таких компаний в России, оно как-то, во-первых, пойдут ли на это компании, во-вторых, изменит ли это как-то ситуацию?
Проблема в том, что региональные представительства не имеют абсолютного контроля над региональными сегментами своих цифровых сервисов. То есть в лучшем случае роль у них совещательная. Они могут написать некие свои аналитические рекомендации относительно того, как поступить. Но окончательное решение будет принимать...
Главный офис.
Штаб-квартира. Да, штаб-квартира. То есть, соответственно, они могут послушать региональных своих специалистов, а могут и не послушать. Поэтому, наверное, если продвигаться именно по этой модели, то нужно ставить вопрос, опять же, на глобальном уровне о некой децентрализации управления, то есть, чтобы региональные сегменты находились, скажем так, в зоне принятия решений именно региональными представительствами.
Урван Ильич, спасибо вам огромное за беседу. Урван Парфентьев в эфире «Радио Спутник». Европейский клубный футбол потихонечку подходит к концу. Отыграли первый финал Лиги Европы, второго по значимости турнира. В воскресенье ожидаем финал Лиги Чемпионов. Там две английские команды, а вот еще одной британской команде, Манчестер Юнайтеду, не удалось победить в Лиге Европы. Проиграли в очень зрелищном, в конечном счете матче испанскому Вильяреалу.
Да, в третий раз они проиграли в финале Еврокубкового турнира испанской команде. До этого дважды Манчестер Юнайтед уступал в решающих матчах Лиги Чемпионов в Барселоне, там, по-моему, 9-11 год.
Ну, тогда Барселона была не то, что лучший клуб мира, а чуть не лучший клуб в истории. Там
вот и здесь
не
вопрос.
То, не стыдно.
И здесь отсюда, собственно, вопрос. Насколько я понимаю, вот эта команда Вильяреал, это не...
Вообще не грант. Вообще абсолютно не грант. Середнячок. Другое дело, что здесь, ну, нельзя не сказать про тренера Унаи Эмери. Это испанский тренер, у которого такое ощущение, что вот он знает ключик именно к Лиге Европы. Он ранее трижды побеждал с Севильей в этом турнире. Тоже далеко не грантом. Он выходил в финал с английской командой, с Арсеналом, теперь выиграл с Вильяреалом, и вот его ключевые успехи, они как раз связаны
уже
с Лигой Европы.
Теперь 4 победы в Лиге
теперь
Европы,
4, 3
у Севильи,
да,
и вот здесь с вот этим клубом.
С Вильяреалом, да, и еще стоит, наверное, добавить, что последние недели, я вот люблю повторять, что самые точные прогнозы всегда у букмекеров, потому что они всегда рискуют своими деньгами, ну, получить, недополучить, да, здесь вот прям последние недели, что чемпионат мира по хоккею, что вот Лига Европы в этом смысле просто били по, ну, как это сказать, по как раз этим самым прогнозам очень серьезно, потому потому что Манчестер Юнайтед был однозначным фаворитом. Uh-huh. То есть на него там 1.5, по-моему, был коэффициент, на Вильяреал порядка 4. То есть в испанскую команду верили не так многие. Ну и, наверное, еще в завершении стоит сказать, что основное это время закончилось в ничью и дополнительное в ничью. А потом была серия пенальти, в которой дошло дело и до вратарей, и решающий гол Дэвид Де Хеа, вратарь Манчестера, не забил. И он тоже ведь испанец. То есть здесь Испания везде вот так или иначе была вовлечена.
В общем, как-то не везет Манчестер Юнайтед.
Ну, здесь, да, здесь можно все, конечно, повесить, что испанский вратарь, оказывается, не умеет бить пенальти, испанский вратарь Манчестера, но очень была такая тоже эмоциональная церемония, в конце, не церемония, в конце, когда его и утешали, ну, потому что действительно вратарь не обязан уметь забивать, но вот и такое тоже бывает, в общем, очень любопытная оказалась концовка игры. Кирилл Бакеев, Алексей Красильников в студии. Кирилл, спасибо.
Спасибо.